Черная грифельная доска вернулась в окно. В этот день манхэттенский магазин для ума предлагал паровой обед из Новой Англии. Натаниэла Готтерна, Генри Дэвида Торо и Роберта Фроста с десертом на выбор. Мэри Маккарти или Грейс Матильюс. Но на двери висела табличка «Извините, магазин закрыт». Часы на здании банка напротив, башни выдающихся записей, показывали 3:14 пополудни. Кто, скажите, закрывает магазин в четверть четвертого в рабочий день? Тот, кто обслуживает особого клиента, сам ответил Эдди на свой вопрос. Вот кто. Он прижался носом к стеклу, отгородился руками от света, чтобы посмотреть, что же происходит в манхэттенском ресторане для ума. Увидел круглый стол с детскими книжками. Справа от него стойку. Только в этот день за ней никто не сидел, даже Эрон Дипна. И кассовый аппарат стоял в гордом одиночестве. В магазине не было ни души. Келвина Таура вызвали куда-то по срочному делу. Может быть, что-то случилось с кем-то из родственников?
«Случилось, это точно»,
— зазвучал в его голове голос стрелка.
«Только не с родственниками, а с ним. Случились незваные гости, которые прибыли в серой автоповозке. И почему бы тебе снова не взглянуть на стойку, Эдди? Только на этот раз использую глаза по прямому назначению».
Иногда Эдди думал голосами других людей. Он полагал, что в этом не отличался от многих. Не сам же он выдумал этот способ взглянуть на происходящее под другим углом. Но на этот раз он вроде бы и не пытался думать голосом стрелка. Просто голос Роланда сам зазвучал в его голове. Эдди снова посмотрел на стойку. Увидел разбросанные шахматные фигурки, перевернутую кофейную чашку. Заметил лежащие на полу между двух высоких стульев очки. Одно стекло треснуло. Почувствовал, как в голове запульсировала злость. Пульсации эти набирали силу и учащались. Постепенно они блокировали логическое мышление, а после этого оставалось только пожалеть тех, кто оказывался в пределах досягаемости револьвера Роланда. Как-то раз он спросил стрелка, бывает ли такое и с ним. И Роланд сухо ответил:
«Такое бывает с каждым из нас».
Когда же Эдди покачал головой и возразил, что он не Роланд, так же, как и Сьюзи и Джейк, стрелок промолчал.
«Тауэр и его особые клиенты на складе»,
— подумал он.
«В той комнатушке, которую Тауэр использовал под кабинет. И на этот раз одними разговорами дело не ограничится».
Эдди не сомневался, что джентльмены Балазара найдут другие способы напомнить мистеру Тауэру, что близится 15 июля, день, когда тому придется принимать ответственное решение. И они наверняка подскажут Тауэру, каким должно быть это решение. Когда слово «джентльмены» пришло в голову Эдди, злость запульсировала еще сильнее. Не должны и так называть себя люди, которые разбили очки толстому и безобидному владельцу книжного магазина, а теперь терроризируют его в подсобке. Джентльмены, блять, Камала! Он подергал дверь. Заперто, но замок хлипкий. Дверь болталась в дверной коробке, как готовый выпасть молочный зуб. Стоя в дверной арке, стараясь сделать вид, будто его заинтересовала какая-то книга, Эдди начал прикладывать силу. Надавил на ручку, потом привалился к двери плечом, вроде бы ненароком.
99% из ста на тебя никто не смотрит. Это же Нью-Йорк, не так ли? Можете вы сказать, как пройти к зданию городского совета, или мне просто идти нахер?»
Он надавил сильнее, но еще не изо всей силы, однако что-то треснуло, и дверь распахнулась. Эдди тут же переступил порог, словно имел на это полное право, и закрыл дверь за собой. Но она тут же открылась. Эдди взял с круглого стола книжку «Гринч. Похититель Рождества».
«Никогда ее не любил».
Вырвал последнюю страницу, сложил несколько раз и сунул между дверью и дверным косяком. Закрыл дверь. На этот раз она осталась на месте. Эдди огляделся. В магазине пусто. А теперь, когда солнце ушло за небоскребы Вестсайда, еще и сумрачно. И тихо. А нет, нет, какие-то звуки слышались. Из глубин магазина донесся сдавленный крик.
«Осторожно, работают джентльмены»,
— подумал Эдди. Злость разрасталась, заполняя голову. Он развязал тесемки на кошеле Роланда, направился в глубину магазина к двери с табличкой «Только для сотрудников». По пути ему пришлось обойти груду книг в обложке и перевернутый вращающийся выставочный стеллаж, какие встречались в старых аптеках. Келвин Тауэр ухватился за него, когда джентльмены Блазара тащили его на склад. Эдди этого не видел, но точно знал, что так оно и было. Дверь запереть не удосужились. Эдди достал револьвер Роланда, а кошель положил на пол, чтобы он не сковывал движение. Осторожно, дюйм за дюймом открыл дверь, напоминая себе, где находится стол Тауэра. Если бы они увидели его, он бы бросился к ним, крича во все горло. Как указывал Роланд, нужно всегда кричать во все горло, если тебя обнаружили. Потому что в этом случае твой противник может на секунду-другую оторопеть, а иногда эти самые секунды и становятся решающими. Но на этот раз ему не пришлось ни кричать, ни бросаться на противника. Мужчины, которые его интересовали, находились в кабинете. Их высокие ломаные тени плясали по стенам. Тауэр сидел на стуле, только стул этот выдвинули из-за стола и поставили к стене между двух из бюро. Без очков он выглядел совсем потерянным. Оба гостя стояли к нему лицом, то есть спиной к Эдди. Тауэр мог бы увидеть его, но смотрел он на Джека Андолини и Джорджа Бьонди, только на них. И ужас, который читался на лице Тауэра, еще больше разозлил Эдди. В воздухе пахло керосином, а запах этот мог повергнуть в ужас самого храброго владельца магазина, особенно того, чьи товары изготавливались из бумаги. Один из джентльменов, тот, что повыше, Андолини, расположился рядом со шкафом со стеклянными дверцами, высотой в 5 футов. Дверцы джентльмены раскрыли. Внутри было 4 или 5 полок, заваленных книгами в пластиковых обложках. Одну из них Андолини держал перед собой, словно расхваливал Тауэру ее достоинство. Второй джентльмен, Бьонди, поднял над головой стеклянную банку с маслянистой жидкостью. Эдди, конечно, знал, что налито в эту банку.
«Пожалуйста, мистер Андолини!»
Голос Тауэра дрожал от страха.
«Пожалуйста!» Это очень ценная книга.
Разумеется, ценная,
кивнул Андолини.
В этом шкафу все книги ценные. Как я понимаю, у вас есть экземпляр Улисса с автографом писателя, которая стоит 26 тысяч долларов.
Что ты такое говоришь, Джек?
Спросил Джордж Бьонди. По голосу чувствовалось, что он потрясен.
«Неужто книга может стоить 26 штук?»
«Я не знаю»,
— ответил Андолини.
«Может, вы скажете нам, мистер Тауэр? Или я могу звать тебя Кел?»
«Мой Улисс хранится в банковской ячейке»,
— ответил Тауэр.
«Он не продается».
«Но эти продаются, не так ли?»
Свободной рукой Андолини указал на шкаф.
«Вот на заднем форзаце этой книги я вижу число, написанное карандашом. 7500. Не 26 штук, но все равно цена нового автомобиля. И знаете, что я собираюсь сделать, Кел? Ты меня слушаешь?»
Эдди направился к ним, стараясь не шуметь, но особо и не скрывался. И тем не менее, ни один из троих его не видел. Неужто он был таким же глупым, когда жил в этом мире? Таким уязвимым, что на него могли неожиданно напасть даже не из засады? Наверное, да. Поэтому не стоило удивляться, что Роланд поначалу относился к нему с таким презрением.
Я слушаю.
У тебя есть то, что очень нужно мистеру Балазару. Никак не меньше, чем тебе нужен твой экземпляр Уиллиса. И хотя все эти книги в стеклянном шкафе вроде бы продаются, я готов спорить, что ты сделаешь все, чтобы их не продать. Потому что просто не сможешь заставить себя с ними расстаться. Точно так же, как не сможешь заставить себя расстаться с пустырем. И вот что сейчас произойдет. Джордж плеснет керосина на эту книгу стоимостью в 7500 долларов. А я ее подожгу. Потом я возьму другую книгу из твоей пещеры сокровищ и попрошу у тебя устного согласия на продажу этого земельного участка Sombra Corporation в полдень 15 июля. Ты меня понял?
Я...
Если ты дашь устное согласие, наша встреча закончится. Если не дашь устного согласия, я сожгу вторую книгу. потом третью, четвертую. После четвертой, Кел, мой напарник, я в этом уверен, потеряет терпение.
Ты чертовски прав,
прорычал Джордж Бьонди. Эдди уже находился так близко, что мог прикоснуться к большому носу, если бы захотел, но они по-прежнему его не видели.
После четвертой книги мы выльем оставшийся керосин в этот шкаф со стеклянными дверцами и подожжем все ваши...
Краем глаза Андолини наконец-то уловил движение. Посмотрел за левое плечо напарника и увидел молодого мужчину со светло-коричневыми глазами на дочерна загоревшем лице. Мужчина держал в руке старинный, чего там, доисторический, огромный бутафорский револьвер. Наверняка бутафорский.
«Какого хера?»
– начал Джек. Но прежде чем он успел закончить фразу, лицо Эдди Дина осветила широченная, искренняя улыбка, благодаря которой он из разряда симпатичных мужчин разом перепрыгнул в разряд красавцев.
«Джордж!»
– воскликнул он. Таким тоном приветствовали только самых дорогих, самых близких друзей после долгой разлуки.
«Джордж Бьонди! Слушай, у тебя по-прежнему самый большой нос на эту сторону Гудзона! Как же я рад тебя видеть!»
Человек всегда по-особому реагирует на незнакомцев, которые называют его по имени. А если в голосе слышатся добрые интонации, человек подсознательно раскрывает незнакомцу объятия. Вот и Джордж Большой Нос Бьонди, поворачиваясь на столь дружелюбный голос, заулыбался. Улыбка так осталась на его лице, когда Эдди ударил его рукояткой револьвера. Андолини отличался острым зрением, но рука Эдди, двигавшаяся с невероятной быстротой, словно размазалась по воздуху. В мгновение ока рукоятка револьвера трижды опустилась на лицо Бьонди. Первый удар пришелся между глаз, второй повыше правого глаза, а третий в правый висок. Первые два удара получились глухими, а третий чавкающим. Бьонди повалился на пол, как мешок с почтовой корреспонденцией. Глаза закатились, губы разошлись, как у младенца, ждущего, когда его накормят. Банка упала на бетонный пол и разбилась. Запах керосина резко усилился. Эдди не дал его напарнику ни секунды передышки. Подскочил к нему, пока большой нос еще дергался на полу, в лужах керосина и осколках стекла.